«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Здравствуйте, это авторская программа академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
И хочется начать этот эфир с важного дня, который символизирует статус, вклад российской науки. 300-летие со дня образования Российской академии наук, строго говоря, 8 февраля, отмечается, вот именно в тот день был издан указ императора Петра I о создании Петербургской академии наук. Каков вклад науки вообще в нашу жизнь, в наше общество? Ну и хоть и запоздало, но с праздником вас, Геннадий Григорьевич.
Спасибо, спасибо. Действительно, вчера есть Всемирный день науки, а наш вот именно день российской науки. Поэтому у нас есть возможность дважды в году возвращаться к этой теме. Действительно, 300 лет назад Петр I издал такой указ, и прежде чем его издать, он познакомился со всеми европейскими академиями. И, как говоришь, в частности, наиболее системно ему показалась французская, и он это сделал. За 300 лет, если нашему государству уже вторая тысяча лет пошла, 300 последних лет из этой тысячи академия, безусловно, играет. Ее нельзя ни в тоннах, ни в километрах, ни в граммах измерить. Но и в национальной, и в политической культуре нашего общества за эти годы сложилась такая, в общем-то, как мне кажется, системообразующий подход, что сначала как бы наука идет впереди всего. Она осмысливает, потом это делается уже, находятся практические решения применения, и идет. Это не обязательно какое-то изделие, хотя изделий тоже много, и которые помогают в том числе и защищать страну. Вот. И, конечно, это вопросы экономики, философии, культуры в том числе и так далее. И вклад Академии, ну, во-первых, вчера был в Кремлевском дворце съездов торжественное общее собрание Академии наук. Вот. Перед нами выступил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, который в краткой форме изложил вот эти все этапы. Это, конечно, период становления. Кстати, мне приятно, что первым президентом Академии наук был врач. Вот, это лейб-медик самого Петра, который около 5 лет возглавлял тогдашнюю Академию наук. Она преследовала цель в том числе и создать систему российской науки, воспитать ученых из россиян, потому что когда Петр взял бразды правления государством, он очень много приглашал и ученых, и специалистов. Кстати, лейб-медик его тоже был иностранным врачом, но тем не менее эта задача была решена, и на каждом этапе ее равно приходится решать, корректировать и так далее. Огромная роль была вчера подчеркнута, роли Академии в Великой Отечественной войне, что когда была ликвидирована имперская Россия, сама ликвидировалась, потому что мы сами ее разрушили, эту страну. Эволюционный путь нас не устраивал. Вот, и вот для построения нового общества, построено на принципиально другой идеологии и, соответственно, на экономике другой. Вот. Академия наук очень болезненно восприняла этот процесс, но в результате там и политических, и других мероприятий, которые проводились, все-таки даже была альтернативная попытка создать альтернативную академию. Вот. Все-таки была сделана опора на тот уже тогда имеющийся опыт, а ему уже было более 100 лет все-таки. Вот. И академия заработала на нужды нового государства. И это говорит о том, что наука, она не конъюнктурная вещь. Это, если она наука, то она для, как, в общем-то, незыблемая истина, она будет работать для любого социально-экономического строя.
Более того, она является базисом и фундаментом.
Да. Да, а создавая науку, немалое место уделялось в том числе и образованию, потому что нужно было готовить научные кадры, и не только, а для того, чтобы рождались и воспитывались ученые, нужно давать элементарные знания тому поколению, которое ну, в данном случае в этом нуждается. Вот, поэтому история действительно славная, история великая. Нобелевские лауреаты были. Кстати, первым Нобелевским лауреатом, одним из первых Нобелевских лауреатов и первым в России был, опять же, врач Мечников. Вот. Ну, вы знаете историю этого Нобеля, где он сделал свое состояние на нефти Каспийского моря, то, что сейчас называется Азербайджаном. Да, это была Российская империя, и вот он как один из результатов его обогащения, он решил поощрять финансово науку в различных ее проявлениях. И, естественно, вот это говорит о том, что, в общем-то, сработал механизм, и Нобелевская премия — это в том числе и международное признание российской науки. Вот. Конечно, таких академий мало. Она после... В советский период она получила очень бурное развитие. Вот. До 2013 года в составе Российской академии было более 1500 учреждений научных и производственных. Это по существу было огромное квазиминистерство. Сейчас академия — это примерно 1800-1900 академиков. Академиков порядка 800 на нашу страну. И членов-корреспондентов. Вот. Но... И об этом президент говорил в своем выступлении, что да, нет административного влияния, потому что было прямое подчинение институтов и так далее. Но сейчас он призывал к тому, что академия должна быть флагманом, должна быть драйвером новых направлений, должна быть объединяющей. И с использованием не административных рычагов, для этого есть министерство, а использованием именно вот обобщая, выявляя, изучая вот те новые научные направления, вот создавая кадры, курируя. И одним из решений, он вчера его буквально озвучил, что правильно будет, когда выше ВАК, аттестационная комиссия, а это та комиссия, которая по существу признает и оценивает научные работы. Это докторские, кандидатские диссертации, которые, собственно, через которые проходит любой ученый, или человек, который называется ученым, ему надо быть кандидатом наук, доктором наук. Вот. Что это должно быть под академией? И возглавлять вышеаттестационную комиссию, или как коротко, ВАК, должен кто-то из вице-президентов. В общем-то, в этом логика есть. Вот, хотя сегодня ВАК находится под эгидой Министерства образования и науки, как федерального органа исполнительной власти, который занимается вот этой развитием и так далее. Другие интересные оценки звучали. Ну, во-первых, одно из ярких и сегодня действующих и значимых достижений нашей науки – это атомный проект. И если, допустим, американцы, расщепив ядро, сначала создали орудие убийства и использовали его, атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, то мы, создав свое атомное оружие, как противовес американцам, потому что сейчас доподлинно известно, что они собирались уже после Хиросимы и Нагасаки бомбить наши города, но когда мы их угомонили тем, что создали и испытали ядерное оружие, а потом и термоядерное, вот это вот позволяет вот этот ядерный паритет наблюдать. Но мы параллельно сразу пошли по пути использования ядерного энергии в мирных целях. Это прежде всего атомные электростанции, которые мы сегодня имеем у себя, строим за рубежом. И это символ нашего научного превосходства над многими странами. И, конечно же, атомный флот. Ну, прежде всего, ледокольный, конечно, флот. Ну,
есть еще и атомные электростанции? Я дополняю сказанное вами.
Не, я сказал про атомные электростанции, использование в мирных целях.
Я имел в виду плавучие атомные электростанции.
Да, такой проект, он делался в Советском Союзе. Сейчас это некая передвижная платформа, которая плывет, и на ней находится атомный реактор, который генерирует энергию, и на вот том... На южном берегу Северного Ледовитого океана запитывать инфраструктуру, давать возможность людям пользоваться электроэнергией и так далее. Такие проекты тоже есть. Ну, и есть еще и военный атомный подводный флот, который несет защитную функцию. Это все говорит о наших достижениях. Сейчас поставлены большие задачи в области генетических исследований во всех направлениях: растения, животные, человек, создание вот на последнем президиуме, накануне буквально этого торжественного заседания, обсуждался проект закона о создании генетических коллекций. Закон. Вот, во всех сферах деятельности. Вот, поэтому это огромное и... Было высказано пожелание со стороны президента, значит, это политическая власть нашей страны. Академию надо делать более эффективно используемой и встроить ее в систему государственного управления. Вот. Ну, это вопрос и участия во всех проектах, которые... идут в нашей стране, и о которых мы даже сегодня будем говорить, по той же онкологии. Вот. И чтобы не было так, что какие-то решения принимались без экспертного мнения Российской Академии Наук, значит, академического сообщества нашей страны. Так что вот такой праздник у нас состоялся, и счетчик заработал уже на второе 300-летие. Да.
Четвертый век Российской Академии Наук. Ну и, как мы с вами условились, сегодня часть эфира мы посвятим проблемам борьбы с онкологическими заболеваниями. Соответствующий Международный день борьбы отмечался 4 февраля. В этой связи, конечно, все знают, что онкология, рак является вторым заболеванием в мире по смертности. Но и коварная, изменчивая болезнь эволюционирует, затрагивает не только пожилых, но и молодежь, детей. Как по-вашему, насколько сильно человечество, ну и российские ученые в том числе, продвинулись за последние годы в деле изучения способов эффективного лечения, да, и методов противодействия раку?
Да, прежде всего, конечно, это методы профилактики должны работать на стадии как недопущения развития онкологических заболеваний, а в случае их возникновения, то выявление на самых ранних стадиях. Накануне, кстати, за, если международный день борьбы с онкологическими заболеваниями у нас был 4-го, то накануне президент, уже, кстати, несколько месяцев назад, еще в конце прошлого года он эту тему достаточно подробно обсуждал, то было проведено нескольких онкологических учреждений. Что это значит? Это значит, что в ряде регионов Башкирия, Томская область, вот, и Тула, вернее, из Тулы, в Туле он побывал в онкологическом, то есть это принципиально меняется сама структура. Да, у нас были диспансеры, городские, областные диспансеры онкологические, но сейчас создаются построенные на новых принципах учреждения, в которых оказываются все виды онкологической помощи, хирургия, терапия, ядерная медицина используется и так далее. Эта программа реализуется 5 лет через вот такое строительство этих учреждений. Ну и, конечно же, это не только строительство зданий, но и наполнение их новыми методами лечения, это подготовка врачей. Особое место уделяется детской онкологии. Вот, потому что детских диспансеров у нас нет, но в каждой областной больнице детской, они есть во всех субъектах Российской Федерации, есть онкологические отделения. Вот. Ну, и вот я уже об этом говорил. На премию правительства в этом году подано очень уникальный союз врачей и педагогов, когда дети с онкогематологическими заболеваниями, это очень тяжелые заболевания, в частности, это центр Димы Рогачева, который был построен по инициативе президента, возглавлял и сейчас возглавляет его академик Румянцев. Александр Григорьевич подвижник, человек, полностью отдавший себя этому тяжелому, очень серьезному разделу борьбы за здоровье детей. В советское время у нас на Каширке в онкоцентре имени академика Блохина строилось это отделение, но как-то оно долго очень строилось, и в одну из суббот Владимир Владимирович несколько лет назад приехал в онкоцентр, обошел его, побеседовал с Димой Рогачевым, мальчиком, и принял решение, что надо выделить деньги и построить этот центр. Это суперсовременное здание, построено по самым современным технологиям. Название его имени Дима Рогачева. Этот мальчик ушел из жизни, вот, не дожив, но его имя, но он живет вот благодаря этому центру.
Ну и соответствующий закон его имени, да, тоже помогает детям.
Ну, закон, это больше такая литература, ну, как, да, закон имени того, это вот на самом названии этого закона не
конечно,
написано.
Конечно, конечно.
Но действительно он живет и в общественном сознании, продолжает жить этот мальчик, которого с которым так жестоко обошлась судьба. Так вот, открывая это, там был доклад министра нашего медицинского, министра здравоохранения Михаила Альбертовича, и он привел очень, ну, достаточно оптимистические цифры. Более 60% опухолей выявляется на первой и второй стадии. Это очень, очень большое достижение, потому что когда это третья или четвертая стадия, а особенно четвертая, это уже обреченность. А если мы, не сумев предотвратить вредное воздействие среды, питания, наследственности, которые провоцируют сбой в делении клеток, а деление клеток это необходимо нам, когда мы растем, да и сейчас. Вот, то есть, и вот это, когда этот механизм дает сбой, начинается неуправляемый, злокачественный
генез.
Генерирование этих клеток, да. А вот первая стадия выявления даже самых тяжелых заболеваний, естественно, дает очень хороший эффект. Есть ряд опухолей, которые можно полностью излечить. Вот. Есть опухоли, которые... И вот одним из показателей эффективности лечения на сегодняшний день это является выживаемость до 5 лет. Пятилетная выживаемость. Сколько процентов из пролеченных больных после этого живут 5 лет. Ну и есть, конечно, одногодичная летальность пациентов с онкозаболеваниями. И она тоже снизилась. Это прозвучало в докладе. Снизилась на существенную цифру 17,5%. Вот, поэтому, безусловно, придет время, когда онкологические заболевания перестанут быть убивать людей. Я думаю, что все к этому идет, и в том числе вот реализация этой программы по созданию в регионах России современных онкологических медицинских учреждений, оснащенных самым современным оборудованием и, самое главное, при этом еще и диагностика. А диагностика ведется уже на генетическом уровне. Это не какая-то экзотика, а это уже вещи, которые являются рутиной практически.
500 центров, да, я правильно понимаю?
Ну да, это 500 центров.
Уже работают.
Да. Это, конечно, мало, но и работа в этом направлении ведется. И внимание президента к этому вопросу, безусловно, оказывает огромное стимулирующее влияние на это все.
Продолжим буквально через несколько минут. Это программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко, академиком Российской академии наук, доктором медицинских наук, профессором, заместителем президента Российской академии образования.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко. В марте 2024 года состоятся выборы президента России. Избиратели смогут проголосовать в любой из трех дней – 15, 16 или 17 марта. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020.
Дмитрий Гоблин-Пучков. Каждую пятницу. Только в нашем эфире. Итоги недели. Их нравы. Лучшие шутки. И вся кухня. Политическая и не только.
Встречаемся в 6 вечера на радио «Спутник».
Категорически.
Разобрать автомобиль на запчасти без проблем.
С
собрать автомобиль без запчастей, и такое случалось у наших водителей. Но каждый автолюбитель знает, что правила не нарушать, скорость обязательно соблюдать, пешеходов только пропускать. А про то, как и на каких машинах ездить, слушать только Игоря Маржаретто по воскресеньям в 16 часов на радио «Спутник». Поехали!
Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
«Радио Спутник». Новости.
В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Норвегия планирует передать Украине системы ПВО «Нейсамс» почти на 326 миллионов долларов. Об этом сообщает Министерство обороны скандинавской страны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружения Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пробы воздуха после возгорания на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае соответствуют гигиеническим нормам. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. В ночь на пятницу на территории Ильского НПЗ произошел пожар. К 3 часам ночи открытое горение оперативно ликвидировали службы завода. Пострадавших нет. Россия считает неприемлемыми упреки Израиля по поводу контактов с представителями политического крыла «Хамас», так как Москва привержена решению гуманитарных задач в зоне конфликта, что отвечает интересам всех сторон. Об этом заявил РИА Новости посол России в Израиле Анатолий Викторов. Он отметил, что с октября прошлого года руководство МИД и Минобороны России находится в тесном контакте с израильской, палестинской, катарской, египетской и другими сторонами по вопросу освобождения заложников в секторе Газа. Американские элиты совершенно не представляют, в чем состоят российские национальные интересы. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ликбезом для США в плане обоснования причин возникновения этих интересов. Об этом заявила РИА Новости сенатора ДНР Наталья Никанорова. По ее словам, все заявления, которые делались ранее, не доходили до Штатов из-за жесткой цензуры в американских СМИ. В Москве уверены, что все проблемные вопросы с расчетами между Россией и Китаем, в том числе через систему передачи финансовых сообщений, будут решены. Об этом заявил замглавы МИД Андрей Руденко. По его словам, в Москве не видят признаки того, что Китай намерен ограничить взаимодействие по линии системы передачи финансовых сообщений Банка России. Несколько банков КНР из опасений попасть под санкции пока воздерживаются от транзакций, пояснил замминистра. По его словам, торговля России и Китая развивается успешно, и это первое свидетельство того, что такие проблемы решаются. Эпидемиологическая ситуация в Узбекистане в норме. Оснований вводить масочный режим вслед за Казахстаном нет. Об этом заявил РИА Новости замглавы Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмат Атабеков. В Казахстане с 8 февраля ввели обязательное использование медицинских масок в медорганизациях и рекомендовали носить их в общественных местах. В самых значимых событиях разберемся вместе на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Профилактика с Геннадием Онищенко.
Продолжаем эфир. Геннадий Григорьевич, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Программа «Профилактика» на волнах радио «Спутник». Ну и день красивой, здоровой улыбки. 9 февраля, Международный день дантиста. Насколько важно следить за зубами, сохранять их здоровье, ну и почему-то хочется сказать, ну, конечно, накладно. Ну, а если это профилактика, как называется наша программа, то я думаю, что затраты не такие уж и велики. Если регулярно ходить, осматривать зубы.
Ну, в вашем формулировке вашего вопроса ощущается такая, знаете, принципиальная неверность. Вот в чем она состоит. Вот тратиться надо, понимаете? Надо понимать, что если не будет здоровой полости рта, и прежде всего зубов, которые там находятся, вообще здоровья не будет, а может даже жизни. Но вы знаете, это такая очень яркая, она не совсем с научной точки зрения корректная вещь. А слоны-то от чего умирают, знаете? Потому что у них стираются зубы. Они же едят растительную пищу, это же травоядное. А растительная пища бывает... Вот стерли зубы, он умрет, потому что все. У человека такая возможность есть. Если он не будет следить за зубами, если он их вылечит сегодня... Ведь сама стоматология тоже прошла через этапы. Кстати, почему он 9 февраля? Вот. Есть такая святая мученица Аполлония, которая стала покровительницей людей, она мученица, и она стала покровительницей мучеников от зубной боли. То есть людей, мучащихся от зубной боли, а также врачей, которые занимаются лечением. Так? Вот она уверовала во Христа, она была, видимо, это начало развития христианства, это первое. Вот. Ну, а почему она, ее избрал тот человек, который является основателем научной стоматологии, потому что наверняка и древние люди там болящие зубы каким-то образом вырывали. Вот. А это было уже вот и он, ну, своим, видимо, субъективным предпочтением избрал ее. И именно в этот день, поэтому 9 февраля весь мир это отмечает. Наш Минздрав объявил неделю ответственного здоровья к полости рта. Ответственного здоровья полости рта. Ну что, это мы... Да, и, кстати, сама стоматология претерпела принципиальные изменения. Если раньше они только вырывали зубы,
и все. Теперь они их лечат.
Теперь у нас есть и хирурги-стоматологи, херстом называется, и терстом, терапевты, которые максимально делают все для того, чтобы сохранить зубы. А для того, чтобы сохранить зубы, нужно много выполнять. Не просто чистить зубы, их тоже надо чистить. И даже не один раз в день. Но и, к сожалению, очень много... И у меня есть цифры, я думаю, не буду их называть. Не нужно... что люди даже вообще не чистят зубы. А это уже чревато тем, что развивается микрофлора, быстрее появляется кариес. А что такое кариес? Кариес — это уже, будем говорить, ну, если, грубо говоря, нагноение зубной, потому что трескается эмаль, попадают микробы и начинают пульпу зуба разъедать. А если не лечить этот кариес... Не профилактировать, а ведь профилактика это тоже и поведение, образ питания. Понимаете? Ну вот, например, чисто медицинский факт. Вот человек нормально живет, нормально питается, да? Получил травму, поломалась рука. Если он не будет дополнительно корректировать свое питание и не давать дополнительные кальций, который является основой костной ткани, то у него могут начать выпадать зубы, потому что организм внутри, используя свои резервы, вот этот кальций заберет из зубов для того, чтобы образовать костную мозоль в месте перелома там, руки, ноги, любой другой кости, скелета человека. Поэтому это тоже надо понимать, что это нужно делать. Вот, и, конечно же, следить за питанием. Вода играет огромную роль в этом. Я уже, по-моему, тоже не раз рассказывал этот пример, когда в начале 90-х мы начали, у людей появились деньги, ну, не у всех, а избранных. Они начали строить загородные дома, внедрять систему очистки водопроводов, воды, и натолкнулись на такую вещь, что вода очищалась до стадии чуть ли не дистиллированной, но, как правило, женщины, они постоянно жили дома, а мужчина, как говорится, добытчик, а она хранительница очага. У них начали тоже выпадать зубы. Потому что качество воды играло эту роль. И вроде бы как бы доморощенная проблема из-за того, что человек не вник и не спрофилактировал это. Создали супер эффективную систему очистки, да? Казалось бы, это прогресс. Но этот прогресс сыграл в противоположном направлении. Поэтому неделя с 5 по 11 февраля, и она касается всех, и мы должны с вами, кроме разговоров о способах лечения зубов, отдадим это нашим моим коллегам-стоматологам. А вот что... На что надо обращать внимание каждому человеку, чтобы не дойти до стадии потери зубов, чтобы не развивался кариес и так вот. С чем плохое стоматологическое здоровье, с чем связано, с какими системными проблемами? Это прежде всего плохое стоматологическое здоровье, это повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Казалось бы, сердце и зубы, да? Настолько все это связано. Осложнение при беременности, развитие сахарного диабета. Так? А если сахарный диабет развился, то больному сахарным диабетом, даже компенсированным диабетом, да? Очень следить нужно за зубами. Вот, потому что и каждому гражданину и эту возможность надо использовать, нужно не реже одного раза в год посещать стоматолога с профилактическим целью, с профилактическим осмотром. А вот с лицам, страдающим сахарным диабетом, нужно в два раза, потому что у них эти процессы идут гораздо быстрее. Вот. Ну и понятно, что если гнойные процессы развиваются на зубах, значит, это часто ангины гнойные, и вплоть до того, что и возникновение заболеваний нижних дыхательных путей, потому что непропорционально развитая микрофлора в результате нагноения она вызывает, пускается вниз и вызывает микробное воспаление, микробное вирусное воспаление бронхов, легочной ткани и так далее. Я уж не говорю о том, что страдает при этом вся система желудочно-кишечного тракта, которые переварены, потому что человек не прожевывает, крупные эти, возникают другие заболевания, прежде всего толстого, тонкого кишечника, желудка и так далее. Поэтому первое – осмотры, правильное питание. У нас есть регионы, где этому нужно особое внимание уделять, где это возникает чаще, чем, и это прежде всего определяется качеством воды. Вот. Ну, в этих регионах мои коллеги, они на это тоже обращают внимание. Поэтому культура здоровья, культуре здоровья, ответственное отношение к здоровью полости рта занимает одно из ведущих мест. Вот, поэтому не случайно и правильно, что такой день есть, и еще более правильно, что мы не только 9 февраля об этом говорим, да? Сегодня. Сегодня как раз этот день. Вот, Международный день стоматолога. Вот. Еще сюда попадают зубные врачи, и стоматологи, но зубной врач – это среднее медицинское образование по нашим стандартам образовательным российским. Вот. И прививать это нужно с раннего детства. Да, у ребенка есть так называемые молочные зубы, которые меняются в определенном возрасте и вырастают уже постоянно. Но зубы человеку даются один раз и на всю жизнь. Современные технологии позволяют иметь вообще искусственные вставные челюсти. Все это можно, но лучше пользоваться естественным, не доводить до этого, и стоматологическая помощь, она у нас, она, ну, есть, она развита, она... Другое дело, что материалы...
Дорогие, в том числе импортные.
И сама стоматологическая помощь дорогая, и качество этих материалов, если это санация... и установка пломб, это одно. Сегодня наше... И вот произошел потенциальный перелом вот в идеологии стоматологии. Сначала просто вырывали и все. Сейчас лечат. Так? Более того, трансплантация, есть такое понятие, когда наращивается кость челюсти, и верхние, и нижние. Когда создаются искусственные зубы, которые тоже вставляются. Это, конечно, в том числе и продлевает жизнь человека, это повышает культуру, повышает качество жизни. Но все это можно избежать при условии тщательного соблюдения, в общем-то, необременительных мер, не требующий специального здоровья. Очистка зубов, профилактический осмотр. Ничего не болит, но записаться на прием можно. Да, сейчас вся стоматологическая помощь по существу платная. Это так у нас. Да, и есть там категории людей, которым она осуществляется за счет бюджета государства. Но лучше заплатить за профосмотр и своевременную санацию, чем потом тратить большие, очень чувствительные объемы денег на то, чтобы делать искусственные зубы, да даже пломбировать это тоже, в общем-то. Поэтому давайте мы прислушаемся к этому уместному мероприятию, которое проводит Минздрав, 5 по 11 февраля. И сделаем выводы, дадим оценку собственному поведению. Последим особенно за младшим поколением нашим, которое еще не имеет устоявшихся здоровье-сохраняющих привычек и навыков и так далее. И поможем себе
продлить нашу жизнь. Да. Здоровую жизнь.
Да.
Но еще одна тема. Владимир Путин дал огромное эксклюзивное интервью Такеру Карлсону. Оно уже разобрано на цитаты, его уже анализируют, в том числе и наши коллеги в эфире «Радио Спутник». Все это уже проанализировали. Ну, а чуть ранее, несколько дней назад, Владимир Путин говорил, выступал на съезде движения первых. Очень много важных заявлений прозвучало от главы государства. Как вы их оцениваете вообще?
Ну как? Во-первых, это естественное стремление пообщаться. Это я бы это мероприятие и эту встречу и те пожелания, которые потом будут трансформированы в законы, в нормативы министерств, всех, которые к этому имеют отношение, прежде всего, Министерство просвещения, образования и науки. Это забота о своем будущем, заглядывание за горизонт жизни нашего поколения, потому что молодые люди — это те, которые будут руководить создавать после нас. И в этой связи я бы хотел вот такую еще поднять тему, как, вы знаете, в последнее время мы стали с вами говорить и очень остро, так называемые, и даже и, как бы маркировать поколение, да?
Да, было поколение миллениалов у нас, да.
Миллениалы — это вот стык веков, казалось бы, только вот. А теперь уже эти миллениалы создают поколение альфа. Безусловно, всегда менялись поколения. Родители отличались от своих родителей, да, наши. Мы отличались от родителей, потому что эволюция общества шла. Но сейчас она настолько ускорилась. Ну, допустим, вот был долгий период такого плато, да, мы учились так же, как наши родители, да? Может, ходили в более лучшие школы, да? Изучали те же предметы, да? Использовали те же методики и сидели примерно на одних тех же партах. Да, и наши... А сейчас, вот смотрите, и это говорят, это мощная медико-педагогическая проблема. А сейчас вот мы, миллениалы, вроде бы только проговорили, но казалось, ну что это такое вообще, как это, какие миллениалы?
Они уже детьми обзавелись.
Это наши дети. Так вот, сейчас альфа, это поколение альфа, в чем его особенность? Это те дети, во-первых, календарь, которые родились в начале 2010-х, 2020-х годов. И как уже мы сказали неоднократно, успели сказать неоднократно, это дети миллениалов. В чем их особенность? Они рождались, когда бум гаджетов начался. Гаджеты, если у нас там раньше было, даже в Москве, не во всех квартирах телефоны стояли, друг другу ходили, дайте, пожалуйста, позвонить.
Да-да.
А сейчас в каждом доме по десятку, может быть, телефонных номеров действующих, так? Вот. Что, ну, понятно, что айпады, они есть разные, но они есть уже у всех.
Планшеты вы имеете в виду?
Да. Вот. И это уже сыграло такую важную роль, что вот это поколение, основу этого поколения, там доминируют технологии интернета. Да? К 2025 году будет этих поколений альфа уже 2 миллиарда. Понимаете? Вот. Они уже сегодня доминируют и в социальных сетях, и влияет на популярную культуру, при этом считать, что все сферы обучения, они менее способны, чем представители предыдущих поколений. Мы так считаем. Так? Из-за клипового мышления им труднее концентрироваться, запоминать информацию. А сейчас становится больше похоже, а им это и не нужно. Нам надо было концентрироваться, да? Мы концентрировались в себя. А им сейчас это, в общем-то, и не нужно, потому что у них принципиально другая вещь. Вот даже, допустим, такую отмечают особенность. Он, ну вот, например, считается, что в сфере обучения они менее способны, так? Вот. Осложняется ситуация и тем, что значительная часть жизни альфа проходит в эпоху цифровизации, онлайн-образования. Они рождаются с гаджетами. И стереотип бытует, что новые методы обучения недостаточно эффективны по сравнению с традиционными. На самом деле, не только они, но и взрослым стало удобней. Особенно в крупных мегаполисах. Что это значит? Смотрите, главный плюс для взрослого – это онлайн-образование. Оно удобно для взрослого. Его не надо хватать утром с кровати, спящего одевать и везти на другой конец города. Можно посадить перед экраном, да? Более того, он будет сидеть, и мама уйдет на работу, и будет контролировать, в том числе и с использованием этого экрана. То есть у родителей тоже есть своя сермяжная выгода, так? И они могут следить так. Цифровая среда, она уже не то что привычна для Альфа, она для них естественна.
Это часть их жизни, часть их быта.
И наши они, тоже. Они, вот смотрите, что исследования показывают, что учащиеся, которые редко высказываются в классе, могут быть более активны в онлайне.
Ему разумеется, да. Ему компенсаторика такая, да.
Ему дискомфортно. Он более уверенно чувствует себя вот в этом виртуальном мире. А когда он от него отключается, он не знает, как подойти. Допустим, если ребенок на уроке что-то не понял, он стесняется, он не может преодолеть психологический барьер, задать дополнительный вопрос. А вот через интернет там бросить какой-то вопрос, для него это более естественно.
И это тоже нужно учитывать, получается.
Это надо принять принципиально, и все. И подходы, они скоро будут не разговаривать, а сидеть в классе и пообщаться по интернету. Это вот. Главная проблема образования, онлайн-образования сейчас состоит в том, что он не закрывает вопросы социализации. То есть вот наоборот, этому ребенку комфортно с самим собой и вот с этим виртуальным миром, в котором он живет. А даже находясь в одной квартире, он может не понимать, как общаться даже со своими братьями и сестрами. Понимаете? Вот поэтому в онлайн-среде ребенок не считывает язык тела, да, собеседника, не отслеживает ему эмоции, а он только через онлайн. Понимаете?
Эмоции может отслеживать только смайликами какими-то, вот этими фигурками непонятными.
Не в этом дело. Вот смотрите, вот у нас же есть с вами прием. Вот мы видим, что кто-то не в настроении. А надо ему задать какой-то вопрос. И мы даже себе делаем прогнозы, да? Нет, я лучше подожду, когда у него будет хорошее настроение, он тогда мне даст положительный ответ, который мне нужен. А у них этого уже нет. Они вот эту язык тела, язык мимики, они уже не понимают. Они уже настолько вот кондово вошли в это. Это принципиально меняет взаимоотношения с людей. Я уже как-то говорил... Иду я по Горному институту в Петербурге. Там есть такой уникальный институт у нас. Сидят две студентки вот напротив друг друга, как мы с вами разговариваем, а они разговаривают через интернет. Пишут друг другу вот эти. Потом. Вот
удобнее.
Концентрация внимания. Мы можем витиевато, велеречиво, с использованием большого объема языка, разговаривать, делать подводки языка. А им это не надо. Надо вот короткую фразу, да, и ждут такую же фразу от других. Поэтому в данном случае быстрота и вот такая, я бы сказал уже, ну, по моим оценкам, принципиальное изменение в поведении детей требует адекватная ответственность. Не ругать их за это, а создавать условия.
Я думаю, что мы эту тему как-нибудь обсудим еще подробнее при появлении новостей. В общем, тема, которая требует, я считаю, детального анализа. Спасибо большое, Геннадий Григорьевич.
Всего вам доброго и будьте здоровы.